Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о смысле выражения «небо на земле», которое часто применяют к церкви. О том, к каким жизненным вопросам человека обращают слова Евангелия о Царстве Небесном или о Царстве Божьем, или, что в известном смысле синоним, о рае. Тема рая – одна из магистральных в творчестве английского писателя и апологета Клайва Стейплза Льюиса. Это, конечно, не пустые писательские фантазии о том, как могла бы выглядеть загробная жизнь. Это о другом, о свойственном человеку предощущении будущей жизни, того самого Царствия Небесного, о том, что человек точно знает, что смертен, и при этом не может отделаться от ощущения, что никогда не умрет. Но это для Льюиса разговор не о каком-то таинственном будущем. Это разговор о самом, что ни на есть, настоящем. О том, как и чем жить здесь и сейчас. О том, как устремленность к небу меняет или должна менять человека на земле. А все потому, что Христос сказал в Евангелии: «Царство Божие внутрь вас есть». Послушаем размышления Клайва Льюиса о рае из книги под названием «Боль».
Ваша душа имеет странную форму, потому что это выемка, которая должна подойти к конкретному выступу в бесконечных контурах божественной субстанции, или ключ, отпирающий одну из дверей в доме со множеством покоев. Ибо спасено будет не абстрактное человечество, но вы, отдельный читатель, Джон Стаббс или Дженнет Смит. Блаженное и счастливое создание. Это ваши глаза узрят его, а не чьи-либо другие. Всему, что вы собой представляете, за вычетом грехов, уготовано исключительное удовлетворение, если только вы позволите Богу повести вас по его доброму пути. Ваше место в раю покажется созданным для вас и только для вас, потому что вы были созданы для него. Созданы для него стежок за стежком, как делается по руке перчатка. То, о чем я говорю, выходит за пределы опыта. Из опыта вам известно лишь его отсутствие. Сам же этот объект никогда реально не воплощался в каком бы то ни было предмете, образе или чувстве. Он всегда зовет вас выйти за пределы себя. И если вы не выйдете за пределы себя, чтобы последовать за ним, если вы усядетесь размышлять о своем желании и попытаетесь уберечь его, это желание ускользнет от вас. То, к чему вы стремитесь, призывает вас уйти прочь от самих себя. Даже само стремление сохраняется лишь тогда, когда вы от него отказываетесь. Таков всеобъемлющий закон. Зерно умирает, чтобы жить, хлеб следует бросать на воду. Тот, кто потеряет свою душу, спасет ее. Но жизнь зерна, найденный хлеб, обретение души – все это столь же реально, сколь и предварительная жертва. Поэтому истинно сказано о рае. В Царстве Небесном нет владения. Если бы кто назвал там что-либо своим владением, он бы тотчас был низвергнут в ад и стал бы злым духом. Теология Германика. Но сказано также: «Побеждающему дам белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Откровение, глава 2, стих 17. Что может быть более личным достоянием человека, чем это новое имя, которое даже в вечности остается тайной между ним и Богом? И как нам следует толковать существование этой тайны? Конечно же, то, что каждый из искупленных будет вовеки знать и восхвалять некий единственный аспект божественной красы, лучше, чем кто-либо другой. Зачем же еще были созданы индивидуальные существа, кроме как за тем, чтобы Бог, бесконечно всех любя, любил каждого по-разному? И эта разница не только не мешает любви всех блаженных созданий друг к другу, сопричастию святых, но и наполняет ее новым значением. Если бы все воспринимали Бога одинаково и одинаково же поклонялись Ему, песнь торжествующей церкви не имела бы гармонии. Она была бы подобна оркестру, в котором все инструменты играют одну и ту же ноту. Аристотель говорит нам, что город — это единство несходных, а апостол Павел, что тело есть единство различных членов. Рай — это город, а также тело, потому что блаженные навеки сохраняют свои различия. Общество, потому что каждый имеет что сказать другим. Все новые и новые известия о моем Боге, которого каждый обретает в том, кого все восхваляют как нашего Бога. Ибо нет сомнения в том, что постоянно успешная, но никогда не завершающаяся попытка каждой души передать всем другим свое неповторимое видение, и притом средствами, в сравнении с которыми земное искусство и философия выглядят жалкой имитацией, также входит в число целей, ради которых каждый отдельный человек был создан. Ибо единение существует лишь между различными элементами, и возможно, что эта точка зрения проливает для нас мгновенный свет на смысл всех вещей. Пантеизм – вера не столько ложная, сколько безнадежно устаревшая к нашему времени. Некогда, до сотворения мира, было вполне правильным сказать, что все в мире – это Бог. Но Бог сотворил мир. Он дал существование объектам, отличным от себя, с тем, чтобы, будучи отличными, они научились любить его и пришли к единству, а не к простому тождеству. Таким образом, он тоже бросил хлеб свой на воду. В цели Бога не входит наше возвращение к этому тождеству, но, напротив, достижение среди нас максимального разнообразия, чтобы мы могли воссоединиться с Ним более возвышенным образом. Даже когда речь идет о самом воплощении святости, недостаточно, чтобы Слово было Богом, оно должно также быть у Бога. Отец вечно порождает Сына, а Святой Дух исходит. Божество полагает различие внутри себя, с тем, чтобы единение взаимных категорий любви могло превзойти простое арифметическое единство или самотождество. Но вечное отличие каждой души, тайно возводящее единение между каждой душой и Богом в особую категорию, никогда не упразднит закона, запрещающего обладание собственностью в раю. Что касается аналогичных себе созданий, каждая душа, как мы полагаем, будет вечно отдавать всем остальным то, что она получает. Ибо в самоотдаче, как нигде, мы соприкасаемся с ритмом не только творения, но и всего бытия. Ибо вечное слово также отдает себя в жертву, и не только на Голгофе. Ибо когда он был распят, он сделал в тяжком климате своих отдаленных провинций то, что он делал у себя дома в славе и радости. Джордж Макдональд, непрочитанные проповеди. Еще до создания мира он уступал в повиновении порожденное божество божеству порождающему. И подобно тому, как сын прославляет отца, отец также прославляет сына. Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи 4 и 5. «И в смирении, подобающем непосвященному, я думаю, насколько истинно было сказано: Бог любит в себе не себя, но благо, и будь нечто лучшее и Бога, Он возлюбил бы это нечто, а не себя». Теология Германика. С высшего до низшего самость существует лишь за тем, чтобы от нее отрекаться, и с этим отречением она становится более истинной самостью, чтобы вновь стать предметом отречения. И так вовеки.
Это была аудиоверсия книги Клайва Льюиса «Боль», фрагмент главы «Рай». Здесь прозвучала принципиально важная тема. То, что человек знает о Боге, о рае, о Царстве Небесном, напрямую определяет его земную жизнь. И к этому можно было бы добавить, что определяет не только в нравственном плане, но и, как ни парадоксально, в социальном и даже политическом. К этой мысли в своей книге «Ортодоксия» нас обращает другой английский писатель и христианский мыслитель Гилберт Честертон. Тут вспоминается высказывание русского философа Николая Федорова: «Наша социальная программа – это догмат о Троице». Вот и по мысли Честертона, тайна троичного Бога определяет для человека христианской культуры всю систему общественных отношений, потому что сам Бог не один, не одиночество, а три, то есть общество. Идея унитаризма, то есть отрицания троичности Бога, Троицы, по мысли Честертона, не могла бы стать основой тех общественных процессов, без которых сегодня уже трудно представить жизнь. В каком-то смысле теология становится социологией. И так тоже небо заявляет о себе на земле. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Ортодоксия».
Все модные философии – узы, объединяющие и сковывающие. Христианство – освобождающий меч. Ни в какой другой философии Бог не радуется распадению мира на живые души. Но для католика отделение Бога от человека свято, потому что оно вечно. Чтобы человек любил Бога, нужен не только Бог, но и человек. Все туманные теософы, верящие в нерасчлененность мира, отшатываются от потрясающих слов Сына Божьего: «Не мир я принес, но меч». За очевидным значением этих слов Господа есть еще одна поразительная истина. Он сам сказал, что Сын – меч, разделивший братьев, чтобы они навеки ненавидели друг друга. Но Отец тоже был мечом, в темном начале разделившим братьев, чтобы в конце времен они полюбили друг друга. Нам особенно важно понять, как христианское преклонение перед божеством, отличным от верующего, связано с потребностью в активной этике и социальных реформах. Связь эта очевидна. Если нам дороги демократия и обновляющиеся силы Европы, искать их надо не в новой теологии, а в старой. Если мы жаждем реформ, надо держаться ортодоксии. Если Бог заключен в человеке, человек заключен в себе. Если Бог выше человека, человек выше себя самого. Так же обстоит дело и с другими старомодными доктринами, например, с учением о Троице. Триединый Бог – загадка для разума, но сердцу человека, особенно европейца, гораздо ближе неясные намеки и символы Троицы, образ совета, где равны милость и правосудие. Вера в то, что свобода и разнообразие живут и в сокровеннейшем средоточии мира. Европейцы всегда остро чувствовали, что нехорошо человеку быть одному. Тяга к обществу утверждалась всюду, и восточных отшельников вытеснили западные монахи. Так даже аскетизм стал братским. Любя сложность жизни, мы, несомненно, должны предпочесть унитаризму веру в Троицу. Ибо для нас, тринитариев, если можно так выразиться, для нас сам Бог не одиночка, а общество. Учение о Троице – бездонная тайна, а я не слишком умелый теолог. Достаточно сказать, что эта тройная загадка бодрит, как вино, и греет, как английский очаг. И то, что так смущает разум, удивительно успокаивает сердце. Так же обстоит дело и со спасением и гибелью. На этой проблеме надорвались многие славные умы. Надежда есть у каждой души, и вполне может быть, что спасение всех душ неизбежно. Это возможно, но такая мысль отнюдь не способствует активности и прогрессу. Наш творческий борющийся мир стоит на вере в хрупкость всего, на той мысли, что каждый человек висит над бездной. Слова «все как-нибудь уладится» звучат ясно и внятно, но это отнюдь не трубный глас. Европа должна помнить о возможной гибели, и Европа всегда помнила о ней. Здесь ее высшая вера и одновременно ее популярное чтиво. Буддисты и фаталисты видят в жизни науку или заданную схему, которая ведет к определенному результату. Но для христианина жизнь — роман, и конец может быть любым. В приключенческом романе, вот подлинно христианский жанр, герои не съедят людоеды, но для самого существования романа необходимо, чтобы героя съесть могли. Нужен, так сказать, съедобный герой. Вот и христианство не говорит, что человек погубит душу, но велит беречь ее. Дурно назвать человека проклятым, но вполне благочестиво и разумно сказать, что он может быть проклят. Суть христианства – человек на распутье. Расплывчатые философии, нагромождение чепухи, толкуют об эпохах, эволюции, конечных достижениях. Подлинной философии важен миг. Куда пойдет человек, туда или сюда? Вот единственный стоящий вопрос для тех, кому нравится думать.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Ортодоксия». И, наконец, обратимся снова к пасторскому слову, к одному из самых значительных проповедников и пастырей XX века, к митрополиту Антонию Сурожскому. В одной из его бесед встречается удивительная фраза: «Даже в танце мы можем искать откровение истины». Это о том, что путем человека к Богу может стать в том числе и внимательный взгляд на окружающий мир, на все Божье творение. Красоту Божьего замысла о мире может проявить и природа, и наука, и искусство, и просто человек. И это как раз о том, что в очень и очень многом на земле можно увидеть реальный отблеск неба, действие живого Бога. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сурожского «Уверенность в вещах невидимых».
Я вспоминаю, как один психолог из Америки путешествовал по Европе и ставил людям один и тот же вопрос, вернее, два вопроса. Первый – что такое молчание? И второй – что такое дерево? Он задал эти вопросы мне. Я довольно нескладно ответил. А потом обратился к одному образованному молодому человеку из культурной семьи и спросил его: «Что такое дерево?» И его ответ сразил меня. Он сказал: «Дерево – это стройматериал для кухонной мебели». Он ничего больше в дереве не увидел. Позже я спросил очень простую, необразованную девушку. Она посмотрела на меня с сияющей улыбкой и сказала: «Дерево? Но это же красота! Его очертания, ветер, который шевелит ветви и рождает гармонию звуков, и капли дождя, которые падают и создают музыку. Вот что для меня дерево». Это еще один пример того, как мы можем переживать опыт Бога. Кто Он для меня, для каждого из нас? Только ли Создатель или Тот, Кто так возлюбил меня еще до моего рождения, что вызвал меня в существование? Тот ли, Кто наблюдает за моей жизнью, готовый наказать меня за то, что я предал его надежды? Или тот, кто дал мне свободу поступать правильно и ошибаться, и сам стал человеком, чтобы, приняв смерть, спасти меня? Такой подход применим, я думаю, ко всем видам искусства, ко всем формам выражения и к науке. Я дам вам еще один пример, который будет, возможно, неожиданным и сам по себе, и потому, что он исходит от такого косного умом и невосприимчивого человека, как я. В одном из отрывков Писаний великого подвижника, святого Исаака Сирина, говорится, что вечное занятие ангелов – это танец. Вы знаете, что такое танец? Как он может быть вечным занятием? С Святой Исаак Сирин в другом месте поясняет, что танец укоренен в глубочайшем молчании, которое можно выразить только молчанием. Но еще его можно передать жестом, гармонией, красотой движений, ненарушаемых звуками, мыслями, словами. Я это вспомнил, когда встретил лет 40 назад одного греческого богослова. Он работал во Всемирном совете церквей и по возвращении из первой поездки в Россию мне сказал: «Теперь я знаю, что такое молитва». Я удивился, потому что он преподавал богословие, был человеком крепкой веры, человеком, которого я уважал за его цельность. Я его спросил: «Где вы об этом узнали? В одной из церквей, в одном из монастырей, или вы встретили кого-то, кто являл собой веру и молитву?» Он сказал: «Нет, я понял, что такое молитва, когда пошел на балет и увидел, как танцевала одна балерина. Она несла в себе абсолютное молчание, и это молчание выражалось в совершенном жесте и движении. Это современная иллюстрация того, что было сказано в VII веке. Даже в танце мы можем искать откровение истины. Разумеется, танец, как и музыка, как мысль, как пение, как речь, может отвлекать, становиться для нас преградой. Но, оказывается, есть такая глубина молчания, которую можно выразить только в гармонии жеста. И точно так же дерево познания говорит нам о постижении тайн сотворенного Богом мира, постижении сознательном, в науке. Наука сейчас развивается, невероятно быстро расширяя свои границы. Она представляется все более загадочной, непосвященным, со своими непрерывно меняющимися концепциями. Я получил научное образование. Физику нам преподавал Марис Кюри, племянник великой Марии Кюри. Я должен был бы разбираться в физике, но сознаю, что ничего в ней не понимаю. В своей последней лекции, это было в 1932 году, Марис Кюри сказал: «Атом никогда не будет расщеплен, потому что если это произойдет, мир взорвется». А он был величайшим атомщиком своего времени. Из этого примера мы видим, что всякая наука, физика или какая другая, развиваясь вглубь, вширь, углубляясь в тайны, заставляет нас взглянуть на мир, в котором мы живем, скажу так, как на икону. Видимое открывает нам невидимое, и еще чаще видимое в науке заставляет нас искать невидимое, стоять перед тайной мира и задаваться вопросами. Это рождает надежду, веру и радость, потому что наряду со знанием, получаемым из видимого мира, который мы наблюдаем, который изучаем, к которому приобщаемся, для нас не закрыт другой путь познания Бога и самих себя. Это величайшее чудо, и здесь происходят одновременно две вещи. Когда человечество, все мы, вглядываемся в тварный мир, так же, как мы вглядываемся в икону или слушаем музыку, когда мы любуемся красотой мира, пытаемся познать его тайну в науке, мы одновременно познаем живого Бога. Разумеется, это относится не ко всем. Есть художники или ученые, которые без остатка вовлечены в свои изыскания, но в сердцевине их поиска знают они это или не знают изначальное действие Бога, который создал мир таким, каков он есть, и позволяет ему раскрываться перед нами в познаваемости, смысле и красоте. С другой стороны, путь познания Бога через приобщение к дереву жизни не закрыт для нас. Мы все еще можем приобщаться к Богу в молитве, в вере, в доверии, в верности Его заповедям, которые даны нам в помощь на пути к спасению, к познанию Бога, к встрече с Ним. Оба пути открыты для нас.
Это был фрагмент аудиоверсии книги митрополита Антония Сорожского «Уверенность в вещах невидимых». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».